Здравствуйте, дорогие друзья! В студии телеканала «Союз» Ирина Пономарева. Сегодня в рубрике «Терра инкогнита» продолжим начатый моими коллегами разговор о церковных таинствах. Обратимся к исповеди, узнаем, что это такое. А в рубрике «Чей я цветок» познакомимся с мальчиком, который мечтает о маме и папе. Быть может, кто-то из вас захочет взять его в свою семью. Что такое исповедь? Ответ на этот вопрос очень обширен, так что 15-минутной программы, конечно же, не хватит, чтобы на него ответить. Но в то же время и прост, ведь к покаянию призывается каждый из нас. А один из его необходимых этапов – это исповедание своих грехов, признание своей вины. И у каждого из нас с детства имеется такой опыт. В первую очередь мы адресуем нашу рубрику людям, которые еще только начинают свою церковную жизнь. Но, может быть, и тем, кто регулярно исповедуется, будет полезно еще раз услышать об этом таинстве.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга. Именно в этом храме проходят послушания, связанные с богослужением студента Екатеринбургской духовной семинарии. И сегодня мы пришли поговорить с ними о главной составляющей церкви, о таинствах. Расскажите, пожалуйста, о таинстве исповеди.
Таинство исповеди является очень древним таинством, установленным самим Господом Иисусом Христом. Об этом свидетельствуют отрывки из Евангелия, 18:18 от Матфея и 20 глава, 21-22 стихи Евангелия от Иоанна, где Господь Иисус Христос сказал, примерно, не помню точно всю цитату, но что кому отпустятся грехи, отпустите вы, тому отпустятся, на ком оставите, на том оставите грехи. Смысл его, этих отрывков заключается в том, что он дал апостолам власть разрешать, освобождать от грехов и, наоборот, оставлять на людях грехи. И история этого таинства восходит непосредственно к Господу Иисусу Христу, к тому, что апостолы приобрели благодаря Господу власть освобождать людей от грехов и, наоборот, оставлять, на ком они захотят. Вот это таинство предваряет таинство причастия, оно взаимосвязано, можно сказать, это цельное своего рода таинство, можно сказать, оно двойное своего рода таинство. Исповедь сама по себе является формальной, видимой частью, ей предшествует внутренняя, самая главная, важная часть самого таинства – это покаяние таинства. Покаяние – это когда человек осознает, что с ним что-то не так, он хочет улучшить свои отношения с Богом, осознает, что в его жизни не хватает присутствия самого Господа, Творца, что он осознает себя плохим, что ряд каких-то испытаний, потерь, может быть, и в его жизни пробуждает в нем интерес к духовной жизни, и он чувствует, что скорбь в душе о содеянном, о своем прошлом, о том, что он натворил плохого, и, следуя голосу своей совести, он идет в церковь и открыто исповедуется не священнику, а в присутствии священника как свидетеля о том, что он хочет исправиться и наследовать жизни вечной. То есть исповедь – это такое таинство, где человек сближается с Господом через осознание своего греха, грехов, сколько бы их ни было. То есть это такое таинство, которое святые отцы назвали вторым крещением. То есть вот крещение, оно – это освобождение, это очищение от первородного греха, а исповедь – это уже от тех приобретенных грехов, которые называются страстями, которые укоренились, утвердились, стали привычными для человека. И именно осознав, что своей волей, своим естеством человек не может их победить, он прибегает к помощи Божией. Но для этого он должен приготовить себе, как в неком жилище, как в неком доме, так сказать, чистую комнату, где мог бы поселиться вот этот почетный гость, то есть сам Господь Бог. И благодаря этому он, благодаря исповеди, он эту комнату, так можно сказать, в своем душе, в своем жилище, если говорить словами святых апостолов, апостола Павла, что человек представляет из себя храм Бога живого, что он, делая из себя храм Бога живого, начиная с маленькой комнатки, то в этой комнатке он начинает прибираться, хотя бы пытаться. И вот исповедь – это является вот этим очищением, инструментом, ну, можно сказать, по-научному методом, но это не будет совсем точно. То есть это такое особое действие, где человек, наибольше сокрушаясь о том, что он не такой, каким хочет его видеть Господь в своих очах, из-за любви к нему, и осознавая, что он недостоин этой любви, он старается сблизиться, так сказать, исповедь это представляет собой своего рода такой мост или мостик для начала, когда уже требуется для кого-то колоссальное мужество прийти и открыто сказать, что я вот грешный, батюшка. Но, конечно, осознавая, что он, как многие видят в этом видимую только часть, что, мол, это нужно больше священникам, а не им самим, то это не так. Если к истории танца возвращаться, то протестанты, например, лютеране, они начали возмущаться из-за этой видимой части исповеди, что внешне это выглядело как некий контроль церкви над Господом. Но они не понимали, что это чисто формальная часть, видимая часть, что человек вот стоит там, что-то шепчет, бормочет, а на самом деле все это идет очень глубоко от сердца, из-за его естества, из-за того, насколько он сильно осознал, насколько ему это требуется по его состоянию души, потому что это гораздо лучше, необходимее, естественнее для человека, чем даже там помощь в современных, например, наших условиях, там помощь того же психоаналитика. Потому что психоаналитик так не поможет раскрыться человеку, как сам вот этот процесс исповеди. Ну, конечно, зависит от батюшки, на его наводящие вопросы, потому что там сначала следуют краткие молитвы перед тем, как человек приступает к исповеди. Потом начинаются расспросы, как, в какой он веры, как он верит, причащался ли он, знает ли он, что такое причащение, знает ли он, что такое исповедь, и осознает ли он себя грешным. Потому что многие приходят на исповедь и говорят, мне не в чем каяться. Ну вот все подходят, и я решил подойти. И тут начинает священник ему объяснять, что исповедь – это не просто так. Что это не просто общение с ним, с человеком, но что это, прежде всего, отдача того плохого, что в человеке накопилось за его прошедшие годы, в качестве словесного своего волеизъявления о том, что он плохой. И вот человек должен, прежде всего, это понять его исповеди. И исповедь этому соответствует. То есть тот, кто хочет исповедоваться, должен прежде всего чувствовать, что он недостоин милости Божией, любви Божией, ну и осознать, что Господь его любит, вот что самое главное. И для этого священник начинает его расспрашивать о его жизни, почему он пришел, как он к этому пришел, может быть, он что-то услышал, или, может быть, это давно не исповедовался, но знает, что это такое, ну и прочее, прочее. То есть все зависит от конкретной индивидуальности, от конкретной ситуации, когда человек приходит не просто так. Может быть, кто-то хочет именно причаститься конкретно или просто высказать, что у него на душе накипело, так сказать. Может, он давно никому вообще не выговаривался. У многих же нет таких бывает, хороших отношений там, с родственниками, с друзьями, близкими, когда человеку действительно требуется выговорить то, что у него на душе наложилось за много, может, даже лет. Потому что многие люди держат в себе, это рождает стресс. Ну, это даже ученые доказали. Но если с научной точки зрения подходить, то исповедь, конечно, это очень непростое, но очень сохраняющее здоровье духовное и физическое действие, процесс, который помогает человеку раскрыться, наладить, как бы, так сказать, общение с окружающим миром, когда действительно человек слышит через испытания, через какие-то плохие вещи с ним происходящие, что с ним что-то не так, что он движется по неправильному пути. Если человек это раньше понимает, а не позже положенного, так сказать, времени, когда уже, извиняюсь, там, например, очень глубокой старости, то это, конечно, самый хороший вариант.
Спасибо студентам Екатеринбургской духовной семинарии за участие в нашей программе. И спасибо моей коллеге Варваре Антроповой. Уважаемые зрители, если вы ни разу еще не пробовали исповедоваться, но чувствуете потребность это сделать, то можно обратиться к священнику и попросить его помочь вам подготовиться к таинству исповеди. Есть также очень хорошие книги, которые настраивают на соответствующий лад и разрешают многие вопросы. Одна из них – «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна Крестьянкина. Ну а мы переходим к нашей следующей рубрике «Чей я цветок?». Рубрика «Чей я цветок» – это рассказ о детях, которые ждут, когда их кто-нибудь усыновит. Конечно же, усыновление – дело очень ответственное, и не каждому это под силу. Поэтому мы не призываем всех наших зрителей стать приемными родителями. Но тем, кто все-таки настроился на это, мы предлагаем информацию о ребятах, ожидающих своих маму и папу. Мы знакомим зрителей не с малышами, а с более старшими мальчиками и девочками, ведь вероятность того, что их примут в семью, меньше. И все-таки мы надеемся. И они тоже надеются. Сегодня познакомимся с 11-летним Димой.
В свои 11 лет Дима уже многое умеет. И вести хозяйство, и общаться со сверстниками и взрослыми людьми, и целеустремленно чем-то заниматься. Он любит играть в футбол, рисовать, читать фантастику, собирать конструктор. Любимый школьный предмет – русский язык. Свою жизнь Дима хотел бы посвятить спорту. Но для того, чтобы чего-то добиться в жизни, ему, конечно же, необходима семья.
Мечта, чтобы у меня была хорошая семья. Добрая, заботливая. Я бы помогал по дому. Я бы хорошо учился. И хорошо себя вел.
И что ты умеешь по дому помогать?
Пылесосить, стирать, мыть полы. И убирать пыль.
Угу. А тебе бы хотелось, чтобы у тебя были там братья, сестры, или чтобы ты был единственный ребенок?
Хотелось, чтобы был брат младший.
Ты бы о нем стала заботиться?
Да.
Ты любишь каких-нибудь животных?
Да. Кошка.
Почему?
Потому что они маленькие, их можно потискать, поиграть с ними.
Дима способен анализировать свои поступки и контролировать эмоции. Хотя в нынешней жизненной ситуации ему нелегко бывает это делать.
Бывает, что ты что-нибудь проказничаешь?
Иногда.
Зачем?
Не знаю.
Плохое настроение? Или наоборот хорошее?
Плохое.
Плохое? То есть когда грустно получается?
Да.
А что, например, ты можешь напроказничать?
Не знаю. Что-нибудь сломать, наверное.
Бывает такое, что что-нибудь сломаешь?
Да.
А чинить потом умеешь?
Да.
Чинишь?
Да.
Зато он умеет и мириться, и уступать. Это проявляется в отношениях со сверстниками.
Разговариваю с ними, чтобы не было никаких ссор. Если ссора какая-нибудь, то либо мой друг извиняется, если он не прав, либо я извиняюсь, если я не прав.
Бывает, что ты чем-то делишься своим или не очень любишь?
Бывает. Вещами там, сладостями. Позвонить телефон.
Бывает такое-то, что люди в семье, как-то все равно ссорятся, даже если они очень любят друг друга. И что делать вот для того, чтобы мирно было?
Мириться. Наверное.
Диме случалось бывать в храме.
И тут у вас есть недалеко храм, ты там был когда-нибудь?
Да.
И как тебе?
Нормально.
И тебе это интересно вообще бывать там в храме?
Да.
Что интересного?
Когда читают молитвы, например.
И ты сам вообще веришь в Бога?
Да.
Молишься когда-то?
Да.
О чем просишь?
О разном.
Ты что, как-то чувствуешь какой-то ответ, помощь?
Да.
Дима уже сказал, что ему 11 лет. Но вот он не только выглядит, он рассуждает, относится к жизни как более взрослый человек. И он очень самостоятельный. И у Димы есть удивительная особенность. Я даже не знаю, как ее назвать, но все мальчишки стационара хотят с ним дружить. Я думаю, что он умеет дружить, умеет сотрудничать, учитывать интересы других ребят, умеет, наверное, помогать. Вот не знаю, в чем это заключается, но это удивительная способность. И вот в отношении к взрослым иногда меня удивляет его готовность прийти на помощь. Вот, то есть он умеет быть благодарным и какие-то давать знаки признания, может быть. То есть Дима отличается тем, что вот если он увидит меня несущую тяжелые там стулья или вешалку, то он приходит на помощь и сам предлагает помощь.
За время нашего разговора Дима нарисовал семью, о которой он мечтает.
Вот это я, это мама, папа, наш большой дом. Ну, и дерево рядом.
Если вы хотели бы взять Диму к себе в свою семью, звоните по телефону 8-343-262-08-68. Он очень ждет.
У меня еще не очень большой опыт взаимодействия с ребятами, которые ждут маму и папу. Но я заметила, что им сложно бывает описать свою будущую семью. У них просто нет этого опыта пребывания в настоящей семье. И так хотелось бы, чтобы он у них появился. Вся надежда на вас, дорогие друзья.